Бог хочет, чтобы мы радовались. И Он хочет, чтобы эта радость исходила из того, что произошло в то утро там, в саду, где был погребен Иисус Христос. Воскресение Иисуса Христа – очень радостное событие. К сожалению, эта радость, которая испытывалась или которую испытывали ученики тогда, становится все более и более туманной для нас, людей, живущих сегодня. Мы не так ярко ее ощущаем. Мы читаем, что Христос воскрес. Мы читаем, что Он победил смерть. Мы читаем, что там очень много хорошего произошло. Но вот эта радость, она так и остается радостью чьей-то, радостью далекой от нас. Между нами и этой радостью несколько тысяч лет, много столетий, много поколений людей. И поэтому вот такого яркого ощущения этой радости нам с вами не хватает. Я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на несколько элементов, которые показывают, что радость воскресения Иисуса Христа в действительности в огромной степени определила реальность христианской жизни. В огромной степени она определила реальность тех христиан, которые в первые столетия, жестоко страдая, перенося самые жестокие гонения от гонителей, от представителей тогдашнего язычества, они смогли не только выжить, но они жили радуясь. Они имели эту силу, и эта радость была не только у тех 12 или у тех 500, которые видели Иисуса Христа. Эту радость мы наблюдаем в нескольких поколениях. Апостол Иоанн так пишет об этом, 1 Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. Заметьте, как факты объективные, о которых говорит здесь Иоанн, реально связаны с состоянием, эмоциональным состоянием, с радостью, о которой говорится здесь. Он говорит, что мы видели эту жизнь, мы с этой жизнью имели общение, эта жизнь наполнила нас. И вот теперь мы говорим об этой жизни вам, мы устанавливаем общение с вами. И цель этого заключается в том, чтобы вот та радость, которая нас зажгла тогда, она стала вашей радостью, и чтобы эта радость была совершенной. Он неспроста уточняет это. Речь идет о очень важной причине. Дело в том, что христиане имеют постоянную тенденцию удовлетворяться радостью несовершенной. Самыми разными радостями земными. У каждого из нас свои представления о радостях. И поэтому Иоанн говорит, мы взяли от Христа, воскресший Христос, Он произвел в нас эту внутреннюю глубокую трансформацию, и мы несем сейчас эту радость каждому из вас. И все мы такие разные. У каждого из нас свое представление о жизни, свои навыки, свои ощущения жизни. Так вот, они сегодня несут нам это общение, они несут нам эту жизнь, чтобы эта жизнь принесла с собой настоящую совершенную радость. В своем Евангелии Иоанн пишет, что Иисус говорил об этой радости еще до того, как Он был распят. На их последней встрече, в последний вечер, когда они были вместе, когда Иисус оставил заповедь о том, чтобы они вспоминали Его смерть, заповедь Нового Завета, Иисус обращался к ним с пространной речью, долго объясняя им различные аспекты их жизни. И вот в этот последний вечер Иисус сказал очень интересные и очень важные слова, связанные с радостью. Евангелие Иоанна, 16 глава, с 19 стиха написано так. «Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрадаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Далее он приводит иллюстрацию этого, сравнивая с женщиной, которая рождает ребенка. 21 стих. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». То есть Иисус позаботился о том, чтобы объяснить это ученикам еще до того, как Он был распят, как Он был арестован. Он объясняет ученикам картину. Он говорит, вам предстоит пройти через глубокую скорбь, через тяжелую печаль, которая постигнет вас. Но эта печаль необходима. Эта печаль приведет вас к величайшей радости, к той радости, о которой Иоанн потом говорит, совершенная радость. Радость, которую никто не отнимет у вас. Радость, которая не зависит ни от кого и ни от чего. Она не зависит от настроения, она не зависит от экономического положения, она не зависит от погоды, она не зависит от здоровья, она не зависит от того, как относятся к нам люди и так далее. Радость, которую никто не отнимет у христиан. Я хочу задать вам сегодня вопрос, как у вас с этой радостью? Иисус Христос обращался к ученикам и говорил, что в результате того, что произойдет, вы получите радость, которую никто не отнимет у вас, которая будет характеристикой вашей жизни. Евангелист Матфей отмечает это особенным образом, как я уже сказал, что его описание событий истории воскресения фокусируется в особой степени на эмоциях, на чувствах, на том, что наполняло сознание, чем наполнен был внутренний мир этих людей, первых последователей Иисуса Христа, которые услышали о воскресении. Давайте мы обратимся к 28 главе, и мы почитаем с 5 стиха сегодня. До 5 стиха история развивается так. Женщины в печали идут с приготовленными ароматами для того, чтобы отдать последний долг учителю, для того, чтобы помазать его тело. И вдруг они встречают ангела. И эта встреча с ангелом радикально изменяет их жизнь. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, Иисей Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Эмоциональная перемена вот этого фона, который наблюдается здесь, была настолько резкой, что ангелу, так же, как и Христу, пришлось успокаивать женщин. Они говорят, оба говорят, «Не бойтесь». Иисус говорит, радуйтесь. Потом, когда Христос встречается с учениками первый раз, Он говорит два раза им, мир вам. Заметьте, как вот эти слова очень в огромной степени связаны с эмоциями. Если вы посмотрите на то, что я подчеркнул здесь, вот в этой второй половине с 8 стиха, там немножко раньше, там было уже несколько слов, слово «не бойтесь». Они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Дальше Христос говорит, радуйтесь. Они, приступив, ухватились за ноги его, поклонились ему. Он говорит им, не бойтесь. Здесь очень много эмоционального, очень много Христос обращает внимание. И апостол Матфей, представляя эту историю, он специально подчеркивает, что речь идет о важной составляющей нашей жизни, о нашей эмоциональной жизни. Слова, которыми обращался Иисус к ученикам, вот это слово «радуйтесь», и немножко позже, когда Он пришел и встретился с 12 или с 11 в этот же вечер, слова «мир вам». Эти слова использовались в то время как приветствие, как мы сейчас говорим «здравствуйте», желая здоровья другому человеку. Точно так тогда говорили «радуйся» или говорили «мир тебе». Но Иисус использует эти слова не просто так. Дело в том, что их просто так не говорили. Мир тебе никогда нельзя было сказать врагу. Мир тебе никогда нельзя было сказать человеку, который не является частью народа израильского. То есть это очень важные фразы, которые регулировали отношения, которые были сигналом отношений человека к тому, с кем он имеет дело, кого он приветствует. Эти слова ободрения и утешения, они нужны были ученикам в особой, в огромной степени в это время, по нескольким причинам. Прежде всего, на этот момент ученики были в ужасном положении, они были подавлены и разбиты. Я не знаю, приходилось ли вам переживать когда-либо что-то подобное, когда внезапно в один момент ваша жизнь рухнула. Когда все то, с чем связана была ваша жизнь, в один момент рассыпалось на маленькие кусочки. Представьте себе учеников. 3,5 года тому назад они стали маленькой горсткой людей, сравнительно маленькой горсткой людей, которые поверили в Иисуса Христа. И они не просто поверили в Него, они оставили свою жизнь, они оставили свои дома, они оставили очень многое, связанное со своей жизнью. И это было не просто увлечение, на собрание сходить один раз. Это была огромная трансформация всей жизни. Матфей оставил свой бизнес, которым он занимался. Петр, Иоанн и Иаков, которые были рыболовами, оставили свой бизнес. Они пошли за Иисусом Христом, и, скорее всего, они слышали от людей, которые жили с ними, циничные высказывания, унижающие их высказывания. «За кем вы пошли? Ну, есть учитель, ну, пойдите, послушайте его, но не до такой же степени, чтобы поменять всю свою жизнь». И ученикам пришлось выдержать многое. Помните один момент, когда все отошли от Христа? Когда Христос, это 6 глава Евангелия Иоанна, когда Он проповедует то, что не вмещается в сознание людей, и написано, что большинство, подавляющее большинство всех тех, кто следовал за Ним, ушли, остались только 12. И Христос задает им вопрос: не хотите ли и вы отойти от Меня? Они говорят: нет, нет, мы верим в Тебе источник, в Тебе глаголы или слова настоящей жизни. Они верят в Христа и верят настолько, что они уже делят места в Его Царстве. Мы всегда используем это как негативная характеристика учеников, но в действительности она имеет позитивную сторону. Они были очень уверены в том, что Христос действительно Сын Божий, в том, что Он действительно царствует. И вдруг в тот момент, когда Христос позволил Себя арестовать, все в сознании учеников перемешалось. Они смотрели на происходящее и были в полном шоке. Они были абсолютно разбиты и раздавлены. Они не могли совместить все это в себе. Они не знали, куда идти. Им было стыдно вернуться домой. Вернуться домой после всех этих провозглашений. Вернуться домой к разбитому корыту. То есть ничего нет абсолютно. В то же самое время оставаться в Иерусалиме они не знали зачем. Мы видим, что они собираются уже после того, когда услышали о воскресении, собираются и из опасений, и от иудеев, они закрываются, они прячутся, они реально боятся, и есть чего бояться. Их учителя только что распяли. Они видели, как над ним издевались, как его хлестали, как в него плевали, и как его абсолютно несправедливо подтасовали обвинения и прибили ко кресту. В этом состоянии находились ученики. Вот почему Иисус коммуницирует им очень много эмоций. Вот почему Иисус утешает их, ободряет их. Вот почему Он делает все для того, чтобы поднять их из этого состояния. И очень интересно, как Он делает это. Одной из задач, которую ставил перед собой Иисус, являясь ученикам в течение 40 дней, заключалась в том, чтобы произвести в их сердцах совершенную трансформацию. В действительности, это было включено в план Божий. Он именно так организовал события, чтобы вот сейчас, когда они crushed, когда они сокрушены просто, вот сейчас прийти и взять и вылепить из них, сделать из них людей сильнейших, сильнейших, которые когда-либо жили во Вселенной. Эти люди, Вот эти 11 стали столпами, и 12-й потом апостол Павел был, эти люди стали столпами, на которых построилась церковь. Кстати, апостол Павел или Саул тоже был сокрушен. Если вы помните, несколько дней он находился в состоянии просто тотального сокрушения, тотальной разбитости после встречи со Христом по дороге в Дамаск. Это было в Божьем плане. И теперь на протяжении 40 дней Бог встречается, Иисус Христос встречается с учениками для того, чтобы начать выправлять их сознание, чтобы трансформировать их. Он не просто возвещает им радость. Слушайте, ребята, все нормально. Он делает их новыми людьми. Воскресение Иисуса Христа сделало учеников новыми людьми. Вот почему, дорогие, все четыре Евангелия говорят о воскресении Иисуса Христа. Вот почему апостолы, если уже имели возможность изучить проповеди апостолов, деяниях апостолов, почему все они постоянно проповедуют о воскресении? Потому что воскресение дало им жизнь. Воскресение сделало их, трансформировало их и сделало их совершенно новыми людьми. Иисус Христос за этот период, Он ввел учеников в новую эпоху. Он показывает, что воскресением Своим Он открыл совершенно новую эру отношений, новую эру жизни, совершенно неизвестную и незнакомую людям до того. Позже, когда апостол Павел стал сопричастником этой же жизни, он представляет характеристику вот этой эпохи, эпохи воскресения. Он называет, что она является сердцевиной Царствия Божьего. И он говорит следующее, Римлянам 14:17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть вот это Царствие Божие, которое Иисус Христос проповедовал, когда Он только пришел. Помните, что Он проповедовал? Евангелие от Марка 1:15. Он пришел и стал проповедовать: «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Что такое Евангелие? Радостная весть, благая весть. И вот теперь вот это Евангелие, провозглашенное Христом однажды, когда Он только пришел, теперь оно практически реализуется в том, что Он говорит, вот теперь эпоха радости, теперь эпоха Царствия, эпоха Божьего Царствия. Все вот эти 3,5 года, это шла подготовка к этой эпохе. И особенно вот эти 3 дня ареста Иисуса Христа, издевательства над Ним, распятие Его, смерть Его, и потом воскресение открывает эту новую эпоху радости. Когда мы говорим о радости воскресения, Священное Писание говорит нам о 4 основных элементах, из которых состояла эта радость. Иисус не просто говорит «радуйтесь». Иисус не просто наполняет таинственно сознание тем, что люди не понимают, но каким-то образом вдруг начинают радоваться. Вдруг ни с того ни с сего повеяло теплом в душе и стало сердце радостным. Иисус Христос производит тщательную работу с учениками, и евангелист Матфей, он показывает эту работу. Он подчеркивает и объясняет ее сущность. Он говорит о нескольких штрихах, или несколькими штрихами, говорит, что Иисус произвел в сознании учеников, что в результате чего произошла такая трансформация. Прежде всего, это радость жизни. Радость воскресения связана с радостью жизни. Когда мы говорим о главной вести неба ученикам, мы ясно видим, что эта весть заключается в том, что Иисус победил смерть. Еще раз с 5 стиха посмотрим. Ангел же, обративший речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот я сказал вам». 2 раза здесь сказано о том, что Иисус воскрес. Вот эта фраза «Иисус воскрес» или «Он воскрес», она включала в себя гораздо больше, чем просто факт, что Иисус снова возвращен к жизни. Вообще, все, что произошло в этот день, в это утро, все имеет такую особенность. Иисус Христос жил, Но теперь он живет на более высоком уровне. Он показывает новый уровень жизни. Прежде всего, это связано с тем, что воскресший Иисус Христос победил смерть и тление. Все случаи воскресения, которые происходили и имели место до Иисуса Христа, они были всего лишь отодвиганием смерти дальше. Лазарь воскрес, но он потом умер. Дочь этого сотника, который воскресил Иисус Христос, она воскресла, но однажды она потом умерла. Те юноши, которых воскресили Илия, помните, и Елисей далеко в истории, они тоже были возвращены к жизни, но они когда-то умерли потом. То, что произошло с Иисусом Христом в это утро, радикально отличалось от всего остального. И Иисус Христос умер, и Он своим воскресением победил смерть и победил тление. И Он восстал в теле и больше никогда не умер. И Он продолжает жить в теле, в особом теле, в прославленном теле, в теле, которое нам трудно представить себе. Вот это произошло в день воскресения. Это удивительный процесс. Вот почему ангел обращается и говорит: «Он воскрес! Пойдите и ученикам скажите, что Он воскрес!» Произошла радикальная революция. Эта победа реально касается всех, кто рожден свыше и кто наполнен Духом Божиим. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, 11 стихом говорит так: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Он убеждает христиан, он хочет научить нас новому мышлению. Он хочет показать нам реальности другого, совершенно отличного отношения к смерти и к тлению. Он говорит: это реальность, это новая реальность, новой эпохи, эпохи воскресения. Самое главное, убедитесь в том, что Дух Божий живет в вас. И если Дух Божий живет в вас, вы абсолютно не подвластны смерти. Дух, живущий в вас, однажды оживит и ваши смертные тела. Точно так, как Он воскресил когда-то Иисуса Христа. Смерть является самым трагичным элементом жизни. Как это ни противоречиво звучит. Всякая жизнь, которая известна нам на земле, она преследуема тенью смерти. Любая жизнь, которую мы знаем, которую люди знают, заканчивается смертью. Это чрезвычайно тяжелое, сложное обстоятельство. Это то, что приводит людей в состояние печали, в состояние трагизма. Каждый человек, каким бы он ни был, он может попытаться заглушать мысли о смерти, но он постоянно испытывает на себе ее действие, ее тление, болезни, старение, самые различные процессы, которые имеют своим движущим механизмом или мотором смерть, умирание, процесс постепенного умирания. Цицерон, философ древний, однажды сказал следующее: «Возможно ли жизнь в радость, когда денно и ношно приходится размышлять, что тебя ожидает смерть?» Это действительно реальность, от которой страдают люди. Самое большое, что люди могут бояться – узнать, что он смертельно болен. Это останавливает жизнь. Но я вам хочу сказать, что все люди смертельно больны. Абсолютно все люди однажды умрут. Писание говорит об этом. Так вот, Иисус Христос своим воскресением вторгается в это царство смерти, в наши умы, и производит революцию в нем. И говорит, что вам не нужно просто отодвигать мысль о смерти. Вам не нужно просто жить так, как, помните, Иисус Христос приводил этот пример, и об этом говорит еще пророк Исаия: жить так, что ешь, пей, ибо веселись, ибо завтра умрешь. Нам не нужно делать вид, что смерти не существует. Нам нужно научиться жить, не боясь ее, потому что Иисус Христос ее победил в день воскресения. Друзья, именно эта способность сделала апостолов сильными. Она сделала их непобедимыми абсолютно. Именно это понимание или эта революция, которую произвел Иисус Христос, воскресший в их сознании, сделала христиан, гонимых христиан, сделала способными донести весть евангельскую и распространить ее многим-многим людям. В несколько десятилетий буквально христианство охватило собой Римскую империю. И сделано это было не огнем и мечом. Сделано это было настоящей жизнью. И не просто такой жизнью, когда люди чуть-чуть живые, еле-еле теплятся, как христиане. Нет, это люди, о которых апостол Павел говорил, нас убивают, но мы живы. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. И причина, почему люди так жили, заключалась в том, что они поняли радикальный смысл воскресения Иисуса Христа. И Иисус сделал в их сознании великую трансформацию. Эту великую победу Писание называет величайшим проявлением Божьего могущества. Послание к Ефесянам, 1 главе, апостол молится о верующих в Ефесе, молится о том, чтобы они научились познавать Бога. И он говорит о пике познания, он говорит, чтобы они познали могущество Божие, которое в своей наибольшей степени проявилось в воскресении Иисуса Христа. 19 стих 1 главы. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, то есть владычественной силы, суверенной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Наличие этой жизни, как я уже сказал, практически сделало апостолов непобедимыми. Они помнили, что Христос воскрес, они помнили, что Он победил смерть, победил тление. И по этой причине они были уверены, что победа, эта победа над тлением, она является достоянием каждого христианина. 1 Коринфянам 15 глава, апостол много говорит об этом, я несколько стихов прочитаю. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Это ясная уверенность в победе над тлением. Мы все изменимся, мы все будем обладателями такого же тела, какое было у Иисуса Христа. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти, грех и сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Эта уверенность в воскресении, уверенность в победе над тлением позволяла апостолам, позволяла ученикам иметь эту независимую, сильную, победоносную жизнь. Апостол Павел, находясь в римской тюрьме, мог свободно говорить. Он знал, что ему угрожает смерть. Он знал, что он реально может быть брошен диким зверям или сожжен на костре римскими властями тогда. Филиппийцам 1 глава 20 стих. Послушайте, с какой свободой он говорит. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». То есть смерть потеряла устрашающую силу. Смерть потеряла то, чем она преследовала очень многих людей. Верующие люди, знающие воскресшего Иисуса Христа, живущие в Его Царстве, в эпохе Его Царства, верующие люди могут говорить: «Смерть для меня приобретение». Я хочу задать вопрос, насколько это знакомо нам сегодня? Насколько вот такой подход к жизни, такой подход к воскресению близок сегодня к нам? Насколько это характеризует наш внутренний мир и наполняет нас настоящей радостью? Апостол говорит о практике жизни, он говорит о тлении, о том, как воскресение побеждает тление. 2 Коринфянам 4 глава с 14 стиха. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Заметьте, апостол не боится болезни и не боится старения. Он живет с ясными ориентирами. Он ясно понимает, что Христос, который воскресил, Бог, который воскресил Христа из мертвых, воскресит его. Первое. И второе. Он совершенно не переживает о том, что его тело тлеет. Он говорит, самое главное, что в это время мой внутренний человек обновляется и наполняется Божьей славой. Этот факт был очень важен для апостолов, и он был важен для Иисуса Христа. Примерно через 60 лет после того, когда Христос воскрес, Иисус явился апостолу Иоанну на острове Патмос. И явившись апостолу Иоанну, он представляет себя, и он подтверждает свой статус вот этим важнейшим фактом. Он победил смерть. Откровение 1 глава 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне», опять говорит Христос те же самые слова, «не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти». Это визитная карточка Иисуса Христа. Он сегодня, когда знакомится, он представляет эту визитную карточку, он говорит, победивший смерть. Люди представляют свои визитные карточки и пишут там PhD. Для Иисуса Христа самым большим достижением было ключи ада и смерти в моих руках, победивший смерть. Это очень важная характеристика, о которой нам нужно помнить, нам нужно знать, что эта радость напрямую касается детей Божьих сегодня. Ясное осознание этой радости делает детей Божьих, христиан, по-настоящему свободными. Второе. Второй аспект, наблюдаемый здесь на страницах Евангелия от Матфея, того, что произошло с учениками тогда, заключался в радости прощения. Этот фактор был, пожалуй, наиболее значимым для учеников. Они страдали не только от того, что их планы рухнули. Они страдали еще и от того, что они позорно разбежались. Им было стыдно за себя. Я не знаю, приходилось ли вам переживать моменты, когда в результате вашей слабости вы сделали что-то плохое вашим друзьям, вашим близким. Состояние людей, нормальных людей, я имею в виду, в это время, связано не столько и не только с тем плохим, что было сделано, а с тем, что человек оценивает себя, и он не находит места. Какой же я негодный человек? Как же я не смог, не имел силы, мужества, там, посвященности, или не был внимательный достаточно, чтобы поступить здесь правильно? Вот это то состояние, в котором находились ученики. Ученики переживали это состояние предательство. События последних дней перед воскресением, они вскрыли ужасную слабость и полную несостоятельность. Трагедия заключалась в том, что непосредственно перед арестом Иисуса Христа они клятвенно утверждали, все они, Петр, как обычно, был у них спокесмен, то есть он главный там говорил, но там написано, что подобное говорили и все. Когда Христос им сказал, Он ясно сказал, что они все отрекутся от Него, они в один голос стали говорить, если все отрекутся, то я не отрекусь. И они действительно так думали. Они действительно хотели быть Ему верными, но внезапно ситуация повернулась так, когда все совершенно рухнуло. Все стало развиваться совершенно не так, как они могли прогнозировать. И в этой ситуации они оказались совершенно не готовыми правильно действовать. Действовать, исходя из того, во что они действительно верили. Удивительно, что проблемы начались еще в тот момент, до того, когда появились воины. Когда Христос позвал троих из них, наиболее ревностных и посвященных, и конкретно им сказал: «Пободрствуйте со мною». И он стал молиться. Это было наиболее тяжелое для него время, время борения, когда он приходил в гармоничное согласие, когда его чувства приходили в гармоничное согласие с его пониманием того, что происходит здесь. И написано, что борение было такое тяжелое, что пот его был как капли крови. И помните, три раза возвращается Иисус к ученикам и находит их спящими. То есть они оказались несостоятельными еще до того, как стало что-то им угрожать. Они оказались несостоятельными по причине своей плоти, по причине своей похоти, по причине того, что они слабые люди. И то, что произошло дальше, вы знаете, когда Петр попытался вступить в бой с воинами, когда все это не получилось, это было абсолютно абсурдно и нереально, то все, что им оставалось тогда, они просто разбрелись кто куда, понурив голову, и они наблюдали за всем тем, что происходило, в полном ужасе, с осуждением самих себя, что у них нет силы встать и сказать: «Я тоже с ним». Более того, даже когда у Петра спрашивали: «И ты из них?», он говорит: «Нет, я его даже не знаю». И это Петр, самый храбрый из всех двенадцати. Это в большой степени характеризовало состояние учеников в эти дни. Воскресший Христос проявляет особое внимание для того, чтобы показать им, что Он действительно прощает их. Это удивительное состояние. Когда же они шли возвестить ученикам Его, сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Мои, чтобы шли в Галилею, там они увидят Меня». Заметьте, он является женщиной сначала. И он не просто говорит женщинам: «Я воскрес». А он конкретно дает им поручение. Он говорит: «Я хочу, чтобы ученики об этом знали. И больше того, я хочу с ними встретиться». Евангелист Марк приводит немножко больше деталей этого разговора. Он пишет об этом так. «Он же говорит им: не ужасайтесь, ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру». Он специально отмечает: даже тому, кто прославился больше всех, отличился здесь. Иисус специально посылает мощный сигнал. Он не имеет обиды на них. Это очень важно было для всех апостолов, для апостола Петра, который трижды отрекся. Удивительно, что Иисус, которого так подвели ученики, против которого они согрешили, сам ищет встречи с ними. Он не скрывается. Он не выбрал тех, кто в меньшей степени отрекался. И он не стал вести себя так: ну хорошо, а те пусть пока имеют еще период такой адаптационный. Нам надо ждать им чуть-чуть, хоть почувствовать ответственность. А то просто так прийти и сразу их обнять и сказать: вот я здесь. Надо хоть чуть-чуть их наказать. Иисус совершенно по-другому подходит. И он конкретно даже говорит и Петру. Это очень важный элемент жизни. Непрощенный грех всегда тяготит на сердце тяжелым грузом. Псалмопевец Давид в 31-м псалме, 1 стих, пишет о своем печальном опыте. После того, когда он покаялся, он пишет: «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Друзья, мы можем пытаться заглушать вину греха, но мы никогда не сможем ощутить блаженство настоящее до того времени, пока мы не встретимся с распятым и воскресшим Иисусом Христом, когда мы обретем это чувство свободы от вины. И заметьте, Иисус говорит не только о вине вообще. Иисус Христос висел на кресте за грехи учеников. Он переживал это тяжелейшее мучение, переживал по причине учеников и по причине нас. Иисус Христос не вспоминает об этом. Более того, исходя из того, что написано в Евангелиях, мы видим, что во время своих контактов с учениками воскресший Иисус ни разу не вспомнил об их неверности. Он ни разу не укорил их, Он ни разу не поставил их в неудобное положение. Он ведет себя так, как будто ничего не случилось. Он не просто пришел к ним с прощением и принятием. Появившись в первый раз перед ними, Иисус приветствовал их важными словами. Иоанна 20, 19. Он встал посреди них и говорит им: «Мир вам». Ученики не могли рассчитывать на это. Ученики могли рассчитывать на то, что будет разбирательство. Будет выяснение степени вины. Ну-ка, давайте посмотрим, кто же в какой степени отрекался. Кто как отрекался. Надо же по справедливости поступить. Не просто так вот тебе возьми и ничего не заметили и так далее. Его отношением к ученикам продемонстрировало, что он не только пострадал и умер на кресте вместо них, но он не держит на них зла. Это, конечно, удивительное состояние. Вспомните, когда вам когда-то пришлось пострадать за чьи-то ошибки. Например, кто-то виноват, а вас обвиняют. Особенно это касается руководителей каких-нибудь. Например, вы руководите чем-то, и какой-то ваш подчиненный или кто-то, кто занимался тем делом, за которое вы ответственны, провалил свое дело и на вас обрушивает вину. И ты чувствуешь себя очень неуютно, потому что несправедливо как-то на тебя весь этот неправильный укор или напряжение обвинений. Так вот, Иисус Христос страдал совершенно несправедливо. Он не грешил. И встречаясь с учениками, Он живет так, что это явление совершенно не является определяющим фактором в Его жизни. Много лет назад мне пришлось иметь дело с одной очень несчастной парой. Едва они зашли ко мне, муж сразу обрушился с целой такой тирадой обвинений в адрес жены. Она очень плохая была. Она неправильно расходует заработанные им деньги, во-первых. Во-вторых, он говорил, она неправильно воспитывает его детей. Дальше он говорит о том, что она неразумно ведет домашнее хозяйство. Она позорит его в обществе. И, в общем, ему даже стыдно признаться, что она его жена. Когда мы удалось немножко успокоить их и разобраться немножко глубже, выяснилось, что многое из этих обвинений было правда. Действительно, она была очень несовершенная, и часто она поступала так, что где-то она от незнания, где-то не от неумения, где-то от обиды, где-то от злобы и раздражения на мужа. Вот. Но по мере того, как мы разговаривали, мне удалось выяснить такую картину. Мне удалось выяснить, что эти два человека не знают одного очень важного христианского качества. Они не знают способности прощать и быть прощенными. Выяснилось, что и у него был целый комплект недостатков, которые делали ее жизнь сложной. Но они не знали вот этой радости, радость, которую пережили ученики. Радость, которая сформировала их жизнь в огромной степени, это радость прощения, которую принес Иисус Христос. Мы все за справедливость. Мы все за то, чтобы действительно поставить все на свои места. Но Иисус Христос приходит здесь с гораздо большим, Он приходит здесь с милостью. И не просто Он пришел с милостью для учеников тогда. Пострадав за наши грехи на Голгофском кресте, Он продолжает нести эту радость воскресения для нас и сегодня. Он продолжает ходатайствовать за наши ошибки и наши грехи перед Отцом Своим Небесным. Римлянам 8 глава 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Речь идет о конкретном факте. Иисус Христос, воскресший, и сегодня продолжает просить: «Прости им, я их простил». Это очень важный фактор, который говорит о том, что мы, находящиеся в Иисусе Христе, мы не только воскреснув с Ним, имеем жизнь, мы, воскреснув с Ним, имеем Его прощение. Эта история имеет еще один очень важный аспект. Когда Иисус восстанавливает свои взаимоотношения с учениками, когда Он показывает им, что Он их простил, Он не просто возвращает их в уровень своих прежних взаимоотношений. Мы уже говорили, что раньше была жизнь, сейчас жизнь прославленная. Теперь посмотрите, раньше были нормальные отношения между Христом и учениками. Теперь гораздо более высокая степень этих отношений. После воскресения, которое произвело вот эту революцию в их жизни, послушайте, Иисус Христос, начиная с этого момента, начинает называть учеников братьями. Когда же они шли возвестить ученикам Его, сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим». Кому? Петру, который отрекся 3 раза, брат твой. Он выводит на новый уровень отношений. До своего воскресения он не называл их братьями. Он косвенно 1 раз сказал, что вот кто мне матери, сестра и братья. Но это было общие слова, когда на него нападали, нападки были на него со стороны фарисеев. Но только после воскресения своего Иисус Христос, только после того, когда они отреклись, когда они пережили это сокрушение, Христос говорит: это братья мои. Евангелие Иоанна, 20 стих, Иисус, обращаясь к Марии Магдалине, 20 глава, 17 стих, Он говорит еще более конкретно, еще более ясно. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». Вот теперь Он может сказать: мы братья одного Отца. «И к Богу моему, и к Богу вашему». Иисус подчеркивает это, подчеркивает много раз. Он не стыдится назвать их братьями, хотя они слабые, хотя они несостоятельные, хотя они совершенно не способны были выдержать этот экзамен. Он называет их братьями. Римлянам 8 глава 29 стих апостол Павел говорит о том, что эта истина играла важную роль в жизни апостолов, и она играет очень важную роль в жизни нашей сегодня. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями», написано. Итак, это вторая радость воскресения. Первая – это радость жизни, вторая – радость прощения. Третья – радость уверенности в будущем. Уверенность в будущем является одним из важнейших условий счастья. Люди, которые внезапно потеряли перспективу, что будет дальше, они не имеют способности жить. Заметьте, как часто вы живете, какую большую роль в вашей жизни играет ожидание будущего. Если это будущее тревожное, вам сегодня трудно. Если это будущее радостное, вы живете уже сейчас. Молодые люди сегодня выходили сюда. Я знаю многих молодых людей, которые готовятся к браку, и они несколько месяцев живут ожиданием этого дня. У учеников в момент смерти Иисуса Христа внезапно все будущее прекратилось. Жизнь остановилась для них. Они не знали вообще, что будет. Они находились в состоянии полнейшего транса. И вот Иисус Христос обращается к ним, и Он объявляет и говорит им о том, что жизнь продолжается. Вот что услышали женщины в то утро. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого, Его нет здесь, Он воскрес. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Представьте себе человека, который поливал цветы, и ему стало сердцем плохо. И в результате его повезли и сделали операцию на открытом сердце. Привозят его домой, он спрашивает: «А цветы полили?» «Да какие цветы, у тебя операция на сердце была». Иисус ведет себя так, как будто он не умирал. Он заканчивал на том: следующая встреча в Галилее. Воскрес, передайте, что следующая встреча в Галилее. У Иисуса Христа все под контролем. И вот это вот спокойное отношение, то, что он коммуницировал ученикам, это было огромной радостью для них. Они понимали через эти слова, что Иисус действительно жив, и Он не просто жив, а все находится под Его контролем, под Его властью. Он ведет себя так, как будто Он не умирал. У Него все расписано, Он продолжает осуществлять план Своего Отца, который Он осуществлял на протяжении всей Своей жизни. Воскресение Иисуса Христа говорит о том, что Бог продолжает контролировать мир. Независимо от того, дорогие друзья, насколько мрачными могут быть периоды нашей жизни. Друзья, помните, что воскресший Иисус Христос, переживший смерть, переживший этот ужас, Он продолжает контролировать мир. Мир продолжает находиться под контролем Божьей руки. И понимание этого радикально изменило жизнь первых учеников. Когда апостол Петр через несколько лет или через много лет обращает к своей пастве, которая была рассеяна в результате тяжелейших гонений, они по разным уголкам Римской империи были рассеяны, он писал, что они способны были радоваться и благословлять Бога по причине воскресшего Христа. Воскресший Христос продолжал играть могущественную роль в их сознании и в их жизни. Послушайте 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости Своей возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Заметьте, что здесь происходит. Воскресение Иисуса Христа не просто возрождает нас из мертвости духовной, оно возрождает нас к живой надежде, к живому упованию, которое держит нас во всех бурях, через которые Бог позволяет нам пройти. Это дает основание для радости. Апостол Петр продолжает, 1 Петра 1:6. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, конкретно доверяясь Ему, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Вот откуда радость этих учеников была, которые были рассеяны, которые переживали жесточайшее гонение. Потому что они имели веру, имели практическое доверие, имели это живое упование на Иисуса Христа, которого они не видели никогда даже. Петр видел его. Но они не видя, но зная Его, любя Его, доверяясь Ему, они радовались радостью неизреченную и прославленную. Те, кто действительно любит Иисуса Христа, могут веровать в Него. Они могут практически доверять Ему свою жизнь. И это доверие, друзья, изменяет нашу жизнь. Оно радикально изменяет наш внутренний мир, наполняя нас уверенностью, наполняя нас спокойствием. Вот почему слова Христа: «Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь». Мы боимся очень многого. Мы боимся, что ситуация пойдет не так. Мы боимся, что мы теряем контроль над чем-то. Воскресший Христос говорит о том, что даже в самые тяжелые минуты мы можем иметь ясную уверенность в том, что Иисус Христос продолжает контролировать мир. И самое последнее, несколько минут у нас осталось для этого. Четвертая радость. Мы говорили о радости жизни, которую имели ученики, о радости прощения, радости уверенности в будущем. И последнее, радость служения. Иисус, обращаясь к ученикам, Он не просто восстанавливает их, Он не просто возвращает их в то положение учеников, в котором они были, Он ставит их в положение Своих посланников. Они становятся Его представителями сейчас. И это началось с самого первого момента. Посмотрите, как Бог обращается к женщинам, и Он дает им поручение. «Пойдите и скорее и скажите ученикам Его». Ангел говорит сначала. Восьмой стих. «Они побежали, со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда шли возвестить ученикам, сей Иисус встретил их и говорит: „Пойдите, возвестите братьям моим“». Вот интересная деталь. У Бога много ангелов, вы знаете, да? И этих ангелов достаточно, чтобы послать каждому апостолу по специальному ангелу, который специально скажет: «Иисус воскрес». Но Бог выбирает совсем другой путь. Он выбирает женщин нескольких, которые, в общем, не ораторы, не руководительницы какие-то, но они могут сказать то, что они пережили. Они могут прийти к ученикам и сказать: «Видели? Точно знаю. Действительно то, что произошло. Иисус по-настоящему воскрес». И Иисус хочет, чтобы было вот это взаимодействие человека с истиной. Вот почему Он потом поручает ученикам, и Он делает учеников носителями этой истины. Он делает их инструментами для распространения истины, которую Он оставил для того, чтобы она изменяла жизнь людей. Бог избирает такой путь. Он сознательно избирает такой путь. Он хочет, чтобы мы были свидетелями. Когда Иисус явился ученикам Своим в этот вечером, Он представил им служение. Он представил им служение созидания душ. Это служение спасения, служение примирения, служение утверждения и укрепления в Иисусе Христе. 20 глава, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Очень интересное сравнение. Вот точно так, как Иисус был здесь представителем Бога, точно так сейчас ученики станут представителями Иисуса Христа. Смотрите, что Он делает. Сказав это, Он дунул. Он делает это символический знак, что Дух Святой сойдет. Он дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Он говорит о том, что вы будете наполнены, исполнены Духом Святым. Однажды произойдет момент крещения Духом Святым, когда церковь возникнет, когда будет основана, образована церковь Иисуса Христа здесь на земле. И точно так, как я живу здесь на земле, являясь носителем Духа, я от Духа Святого рожден, Христос говорит. Вот точно так вы, отображая образ Божий, отображая образ Иисуса Христа, станете представителями, станете носителями этой Божьей жизни, которую Иисус дал им. В этом заключается еще одна радость воскресения. Иисус Христос воскрес для того, чтобы создать все необходимые условия для начала созидания церкви. Он воскрес для того, чтобы показать ученикам, что они не просто сейчас находятся в состоянии, когда радость им возвращена, что Учитель здесь. Они находятся в состоянии гораздо большей радости. Они находятся в состоянии радости, в которой Христос доверяет им самое дорогое. Обращаясь к апостолу Петру в последней своей встрече с ним, он говорит ему следующее, 21 глава, 17 стих, говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Это те ученики, которые совсем недавно разбежались, которые совсем недавно были в печали. Обращаясь к этим ученикам и поднимая их, трансформируя их жизнь, Иисус Христос не только дает им упование жизни, Он не только дает им прощение, Он не только дает им уверенность в будущем, но Он делает их соучастниками самого великого дела во Вселенной, участниками процесса созидания душ. Мы уже говорили в прошлый раз, что воскресение Иисуса Христа стало мощным вдохновителем служения апостолов. Все их проповеди были пропитаны вот этой вестью об Иисусе Христе. Поэтому они неустанно говорили о воскресении. И поэтому даже их недруги, они определяли ясно, что проблема в том, что они проповедуют. Они обладали этой силой воскресения. Это сила, которая была видна в них. И эту силу видели и определяли люди. Это люди совершенно из новой эпохи. Это люди, люди воскресения. Деяние 4.1 написано: «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Вот что беспокоило врагов. Жизнь учеников была пропитана воскресением Иисуса Христа. Поэтому она была привлекательной, поэтому она была радостной. И это не давало покоя их врагам. Представляя их служение, обобщая его, Лука пишет так, 33 стих этой же главы: «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Мы сейчас будем молиться, друзья. Я хочу задать вам вопрос. Знаете ли вы радость воскресения Иисуса Христа? Вот конкретно подумайте о себе. Мы сейчас говорили об учениках, что они наполнились радостью воскресения, что она изменила их жизнь. Как к этому относимся мы? Как это влияет на нас с вами сегодня практически? Знаете ли вы эту радость? Живете ли вы этой радостью? Позволяете ли вы этой радости практически определять вашу жизнь сегодня? Определяет ли она ваше сознание, ваше мышление, вашу систему ценностей? Видно ли это? Формирует ли она ваши эмоции? И, наверное, самое главное, являетесь ли вы носителями этой радости? Передаете ли вы эту радость другим? В чем ваше христианство? Могут ли люди, которые знают вас, сказать, что это человек, который проповедует воскресение? Это воскресение победы над смертью, это воскресение победы над грехом и прощение греха, это воскресение уверенности в будущем, это воскресение служения, служения над самым большим и самым важным делом, которое совершается здесь на земле. Знают ли нас люди такими и распространяем ли мы это влияние вокруг нас?